Политрук Авертиев лежал в стороне от дороги, в поле. Он лежал на спине, руки прижаты к груди. Ноги в солдатских обмотках согнуты в коленях, будто он хочет подняться. На лице его смотреть было нельзя. Крупнокалиберная пуля вошла в затылок и вышла через лицо. Оказывается, когда мессеры кончили первый заход, Авертиев выскочил не то из канавы, не то из-под куста и побежал в поле к четырем бойцам, которые лежали слишком кучно, совсем рядом. Он успел разогнать их в разные стороны, чтобы не было лишних потерь. Но мессеры вернулись для второго захода очень быстро, и сам он залечь не успел. Дальше мы шли уже не по самому шоссе, а по обе его стороны, без всякого строя. А метров через 500 начался лес, и там мы шли под деревьями, и никто там не мог нас увидеть с неба. Под невысокими соснами лежал светлый жестковатый мох, кое-где виднелись песчаные проплешины. Песок был мелкий, серый, как зола. В лесу, как в большой котельной, стояло ровное сухое тепло. В просветах между стволами воздух дрожал и слоился. «Двоих из начальства немец отоварил», — сказал мне вдруг с вызовом в голосе красноармеец Барышевский, шагавший справа от меня. «Так мы скоро без начальства останемся? Ничего себе!» Барышевский был моих лет и тоже не кадровый. Я подумал, что вот он никогда тоже не был на войне, а ему не страшно. Есть, видно, люди, которым на все начихать. Но вдруг Барышевский побледнел, щеки его раздулись, будто он захотел изобразить толстяка. Потом он резко отвернулся от меня, сделал шаг в сторону к сосенке. Его стошнило. «Сапоги вытри!» — крикнул ему сержант Федоров, когда Барышевский снова поравнялся со мной. И Барышевский снова отошел в сторону и пошел по мху, неуклюже выворачивая ноги, чтобы очистить носки сапог. Лицо у него теперь было бледно-серое, в мелком поту. Меня тоже начало подташнивать, будто я натощак выпил целую бутылку плодоягодного. Но потом это прошло. В лесу было тихо, спокойно. Казалось, что война кончилась, а может быть, ее и не было. А может, она где-то есть, а где-то ее нет. Вот в этом лесу всю жизнь можно прожить без войны. Некоторые опять вышли на шоссе, и командиры не гнали их за обочину. Все шли, как хотели, будто возвращались с экскурсии. Только вот нагружены были все не по-экскурсантски. А вдруг придем в это самое Новолыково, и там объявят. В Берлине восстание, Гитлера расстреляли, немецкие войска откатываются по всему фронту к своей границе. Ведь может это быть? Может. Дорогу косо пересекла широкая просека. Старые серые пни были окружены молодыми березками, кустами малины. Святые иван-чая, уже увядающие, покрытые сероватым пухом, сонно покачивались на стеблях. Просека уходила далеко. Из нее, как из большого коммунального коридора, уютно тянуло теплым сквозняком с чуть заметным привкусом дыма. Вдруг все, и те, что шли по дороге, и те, что шагали по обе стороны за обочинами, замедлили шаг и на минутку остановились, хоть никакой команды на это не было. Справа, оттуда, где вырубка взбегала на холм и исчезала, упираясь в нарядные легкие негрозовые облака, слышны были негромкие, глухие, как бы плывущие по земле удары. «Чего, Вася, уж мист режешь? Пушек не слыхал?» — крикнул кто-то кому-то вроде бы в шутку. Но никто не засмеялся. Каждый прислушивался не то к этому отдаленному гулу, не то к самому себе. А капитан Веденеев нарочито громким голосом подозвал к себе старшего сержанта Паликова и приказал ему подтянуть отставших. Тот побежал в хвост роты, где несколько бойцов, у которых были натерты ноги, и трое легкораненых, ковыляли рядом с санинструктором. Почти наступая им на пятки, шла нагнавшая нас третья рота. Миновав просеку, все ускорили шаг. Разговоров стало меньше. Каждый невольно старался поменьше шуметь. И я тоже старался теперь шагать плавнее, не наступать на ломкие трескучие сучья, не задевать ветки стволом винтовки. Это не потому, что мне вдруг стало страшно. Нет, это было совсем особое чувство. Чувство близости к чему-то очень важному. Мне хотелось тишины. Хотелось остаться наедине с самим собой, чтобы понять, что же такое происходит вокруг. Что же такое происходит со мной? 4 дня тому назад, еще в военном городке под Ленинградом, я получил сразу 3 письма. 2 от Лёли и 1 от Кости. Сперва я прочел Лёлины, с трудом разбирая ее торопливый почерк. Он у нее был торопливым даже тогда, когда она никуда не спешила. «За меня не бойся ни в каком смысле. Ты плюс я, а больше никого никогда не будет. Да-да-да, это Шигзаль. Только теперь это слово «их», оно теперь не годится». Так кончалось одно из ее писем. Костина письмо начиналось так. «Чухна, не хочется тебе об этом писать, но ничего не поделаешь. Штиля убит». Дальше Костя сообщал, что сперва получил от Володьки бодрое письмо с адресом полевой почты и сразу же ответил ему. Но от Володьки больше ничего не было. Тогда написал второе, и на него пришел короткий ответ из части. «Погиб в бою смертью храбрых». В самом конце своего письма Костя писал. «Наши костюмы и кое-какое барахло я отнесу Лёле, у нее будет сохранение. Комнату запечатают, так как я иду в народное ополчение. Теперь и я годен». Вот так вчера шел я по лесу и никак не мог собраться с мыслями и вместить в себя все, что происходит. Прилечь бы, думал я, вон под ту старую ель, в сыроватую тишину, полежать бы 1 или 2, и думать, думать, и тогда все станет яснее и легче. Но надо идти, идти неизвестно куда, шагать с полной выкладкой. Винтовка, 2 подсумка, гранаты, шансовый инструмент, противогаз, фляга, котелок, сидр. А Володьки уже нет на свете.